Говорит Радио Свобода. Россия вводит для Украины режим предоплаты за российский газ.
Такая позиция России стала возможной из-за того, что в Брюсселе нет вполне адекватного понимания ситуации.
В Испании взойдет на трон новый король.
То соотношение сил между монархистами и республиканцами в Испании довольно шаткое.
Сборная России по футболу сыграет на чемпионате мира в Бразилии свой первый матч.
У Фабио Капелло команда по списку имен выглядит, может быть, менее внушительно по подбору игроков, но по игре выглядит более сильной.
Исполняется 60 лет со дня рождения Сергея Курехина.
Поп-механика была музыкальным перформансом. Активное участие принимали художники. Они на сцене прямо создавали декорации. Тут же их, как во времена оперы «Победы над солнцем», разрывали.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, согласно заявлениям российских официальных лиц, с понедельника 16 июня Россия вводит для Украины режим предоплаты за поставляемый туда природный газ. Трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Еврокомиссии пока не приносят никаких результатов. Не оправдались надежды и на так называемую газовую встречу президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина. Состоялся только телефонный разговор на эту тему. Украину не устраивает предложение России предоставить скидку на газ за счет снижения экспортной пошлины, поскольку это решение может быть изменено в любой момент российским правительством. Экономически обоснованная цена на российский газ, по мнению украинских властей, это $268 за 1000 кубометров. Последние раунды трехсторонних газовых переговоров демонстрируют, что Евросоюз дистанцируется от позиции Украины. Так полагает президент Киевского центра «Стратегия-21», директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. С ним побеседовал Владимир Ивахнин.
Российская сторона, можно сказать, выдвинула своеобразный ультиматум Европе и Украине в конце прошлой недели, что если реверсные поставки газа в Украину будут иметь место, то, мол, Россия начнет сокращение поставок газа в Европу. То есть это говорит о том, что такая позиция России, она стала возможной из-за того, что в Брюсселе нет вполне адекватного понимания ситуации, а именно... Россия ведет гибридную войну не только против Украины, но и против Европейского Союза. Просто в случае с Европейским Союзом военный компонент не используется. А используется информационный и энергетический. В Москве четко просчитали, что главное для Европейской комиссии обеспечить комфортное прохождение зимнего сезона и комфортную температуру для европейских потребителей газа. Это совершенно не представляет особой ценности для России, поскольку для нее главная ценность – это своевременный денежный поток. А кроме всего прочего, Россия просто традиционно использует энергоресурсы, в частности газ, как инструмент оказания влияния на европейскую сторону. И в этом смысле как раз они пытаются сейчас доказать необходимость реализации проекта «Южный поток», который, по сути, заблокирован Европейской комиссией. И можно сказать, что вот этот адекватный шаг Европейской комиссии по приостановке, подчеркиваю, приостановке проекта, более того, нажим на Болгарию с тем, чтобы она тоже этот проект притормозила, это дало свой эффект. Но вместе с тем в Москве поняли, что действия Европейской комиссии, они вне рамок определенной системы. В конечном счете, все это дает российской стороне возможность проводить, ну, такую бескомпромиссную политику и в отношении вопросов, связанных с поставками газа в Украину и газовым транзитом. Самое главное, что она ощущает на последних раундах переговоров, что нет консолидированной позиции Европейской комиссии и Украины.
В газовом давлении Кремля на Украину играет ли роль то, что Еврокомиссия до сих пор не обнародовала результаты расследования деятельности «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе?
Разнузданное поведение «Газпрома» стало возможным от того, что Европейская комиссия, несмотря на неоднократные заявления о том, что расследование завершено, и его результаты вот-вот будут обнародованы, и «Газпрому» грозят штрафные санкции порядка от 10 до 15 миллиардов долларов за антиконкурентное поведение на европейских газовых рынках. Тем не менее, Европейская комиссия до сих пор ничего по этому поводу внятного не сообщила. Хотя соответствующее расследование было завершено в прошлом году. Таким образом, мы видим, что раскоординированность в работе Европейской комиссии, в частности, между директоратами, отвечающими за разные направления, она имеет место быть, и это придает им оптимизма в том, чтобы и действовать далее в подобном духе. То есть нахраписто, с игнорированием очевидных вещей и нежеланием идти на компромиссы. В данном случае они рассматривают Европейскую комиссию как слабого игрока, потому что каденция еврокомиссара Оеттингера и этого состава Еврокомиссии уже, собственно говоря, завершается.
Если очередной раунд газовых переговоров в Брюсселе закончится провалом, Украина намерена обратиться с иском «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оеттингер считает, что справедливая цена газа для Украины – минимум 350, максимум 390 долларов за 1000 кубометров. Михаил Гончар продолжает.
Позиция Еврокомиссии вызывает некоторое удивление. Потому что, если мы возьмем во внимание, что средняя экспортная цена «Газпрома» при экспорте газа в так называемое дальнее зарубежье на 2014 год определяла 372 доллара за 1000 кубических метров, то вряд ли цена для Украины должна быть выше этой отметки. Вот где-то 350, нижний уровень, который назвал Гюнтер Оеттингер, является верхним уровнем с точки зрения сегодняшних реалий газового рынка. Потому что, если мы возьмем во внимание еще один элемент, то, что сейчас на спотовом рынке в Европе цены на газ ниже 268,5, то, собственно говоря, где-то такая средневзвешенная цена для Украины может быть в пределах 320-330, но никак не 390. Поэтому, конечно, что рассмотрение Стокгольмского арбитража, сложно предусмотреть его решение, да и не будет Стокгольмский арбитраж называть какую-то цену. Он просто в своем вердикте назовет сумму переплат, которую должен компенсировать «Газпром», как это обычно он делает по другим арбитражным рассмотрениям. В этом смысле, конечно, мы видим, что российская сторона проводит такую кампанию информационно-психологического нажима. Кроме претензий по контракту купли-продажи, украинская сторона ведь может выставить и претензии по неисполнению «Газпромом» транзитного контракта, потому что там четко записано обязательство «Газпрома» транспортировать в год не менее 110 миллиардов кубических метров газа в год. Это ни разу не исполнялось за весь период действия контракта. Как показывает не только опыт этих пяти раундов переговоров, но и в принципе, если мы вспомним на протяжении последних трех лет попытки украинской стороны пересмотреть контракт, объяснить российской стороне, что необходимы соответствующие изменения, они к успеху не привели. Поэтому арбитражная инстанция остается таким маяком. Хотим мы того или не хотим, хочет «Газпром» этого или не хочет, но весьма высока вероятность, что придется объясняться именно через арбитражную инстанцию.
Говорил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Время свободы. План на неделю. Также в понедельник, 16 июня, в Вене стартует очередной раунд переговоров представителей международных посредников и Ирана по иранской ядерной программе. Незадолго до начала встречи Тегеран объявил о возможности начала более полного обогащения урана в случае, если договоренность о всеобъемлющем соглашении так и не будет достигнута. Мой собеседник – международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, в какой стадии сейчас находятся переговоры и возможно ли достижение договоренности?
Ну, сейчас все говорят, что если к концу этих переговоров договоренности не будет, то, в принципе, конечно, можно еще продлить период переговоров на полгода, но делать это не стоит, потому что Иран продолжает или может продолжить в любой момент развивать свою ядерную программу, которую, как заявляет Иран, ни в коем случае не надо расценивать как военную программу. Поэтому все бы хотели, чтобы сейчас все-таки были достигнуты какие-то результаты. Хотя иранская сторона сторона на прошедшей неделе заявила, что по-прежнему перспектива компромисса достаточно туманна, и по-прежнему стороны расходятся в принципиальных вопросах. Что имеется в виду сейчас под принципиальным вопросом? У Ирана на данный момент порядка 19 тысяч центрифуг, которые производили и способны производить уран, обогащенный до 20%. Из этого урана, обогащенного до 20%, очень легко следом сделать уже уран оружейный. Как говорят некоторые специалисты в последнее время, Ирану для того, чтобы создать необходимую массу обогащенного урана для ядерной боеголовки, потребуется сейчас 2 месяца. Если Иран такое решение примет, это не значит, что Иран сможет создать ядерную бомбу, потому что там есть еще другие компоненты, да, есть взрыватель, например, есть средства доставки оружия, но необходимую массу обогащенного урана он может создать за 2 месяца. Сам Иран, что примечательно, на прошлой неделе опубликовал доклад, впервые такой доклад был опубликован, в котором было заявлено, что для того, чтобы создать ядерное оружие, Ирану потребуется несколько лет. Вообще, сам по себе доклад был примечательный, потому что Иран, я повторяю, никогда не говорил о том, что он создает ядерное оружие. И тут вдруг, значит, такой прицел на будущее был сделан. Но, наверное, этот подсчет правильный, потому что действительно речь идет о взрывателе, который достаточно сложно сделать утонченно, и о средстве доставки, которого у Ирана пока еще нет.
Насколько едины посредники на этих переговорах, есть ли различия в позициях, и как это влияет на сам ход этих переговоров?
Вообще, с самого начала позиция по Ирану достаточно была слаженная у Запада и у России, потому что все понимают эту угрозу, которую представляет собой ядерный Иран и для Европы, и для региона Ближнего Востока, и для создания нового соотношения сил на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас, даже вот возвращаясь к вопросу о центрифугах, от Ирана просят сократить количество центрифуг, какое-то, тем не менее, оставить, но, по мнению Запада, речь идет о сотнях, по мнению Ирана, речь все-таки должна идти о десятках тысяч центрифуг. По крайней мере, о практически 10 тысячах центрифуг. Но то, что может остаться сотни, это единая позиция. Еще непонятен пока вопрос другим реакторам, которые есть у Ирана. Это реактор на тяжелой воде в Араке, который способен производить высокообогащенный плутоний для создания плутониевой бомбы. От Ирана потребовали, чтобы эта страна изменила дизайн этого реактора для того, чтобы там невозможно было произвести на нем ядерное оружие. Иран заявляет, что вот-вот работы уже как бы вдруг и начались, и якобы уже идет процесс, значит, создания другого дизайна, но как-то пока все очень скептически смотрят на этот процесс. Дело в том, что реактор в Араке в любом случае достаточно тревожное явление, потому что он создан по старым технологиям, он совершенно не учитывает нормы безопасности, он экологически, мягко говоря, не очень хороший, и он представляет собой опасность даже не с точки зрения именно производства оружия возможного, как и с точки зрения ядерного объекта, который не выдерживает критерии. Если там произойдет какая-то авария, то это очень опасно для региона.
Но посредников какие сейчас есть рычаги давления на Иран, чтобы заставить его все-таки пойти на какие-то уступки?
Рычаги давления есть, потому что есть санкции, по-прежнему сохраняются, и Иран понимает сейчас, что, в общем, если действительно снимаются санкции, то он сейчас может быть на коне больше, чем когда бы то ни было, с энергоносителями прежде всего. Понимает и то, что с Россией отношения весьма напряженные, поэтому он может занять место в какой-то степени российской, квоту российскую на европейском рынке. Так что, конечно, сейчас для Ирана было бы, ну, полезно согласиться на какие-то западные условия и сделать приемлемым для Запада полное снятие санкций со стороны. Потом, ну, вы знаете, санкции, которые действительно сильно ударили по одному, например, сектору иранской экономики, это санкции против авиатранспорта. Парк самолетов в Иране очень старый. Самолеты эти не принимаются многими странами именно из-за того, что они представляют собой угрозу безопасности пассажирским перевозкам. Так что получить возможность обновить немножко или хотя бы подлечить немножко старый парк Боингов Ирану бы очень сейчас тоже не помешало. Так что эти конфетки, пряники сохраняются так же, как они сохранялись все это время.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина о начинающемся 16 июня в Вене очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе. Время свободы. План на неделю. На предстоящей неделе в Женеве пройдет очередной раунд международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Особенность этого раунда, начинающегося 17 июня, в том, что он состоится после парламентских выборов в Южной Осетии на фоне внутриполитической напряженности в Абхазии и в преддверии подписания Грузии соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В переговорах в Женеве уже традиционно участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Консультации проводятся при посредничестве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Женевский формат создан на основе договоренности Саркози-Медведева от 12 августа 2008 года по итогам пятидневной войны вокруг Южной Осетии. За все годы после вооруженного конфликта сторонам так и не удалось достичь договоренности по важнейшим вопросам, таким как заключение юридически обязывающего договора о неприменении силы, возвращение беженцев и определение международно-легитимного статуса бывших грузинских автономий, независимость которых признана Россией и рядом небольших государств. Тем не менее, Женевский процесс сыграл важнейшую роль в прекращении провокаций на грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границе, где в 2008-2009 годах погибли десятки полицейских и мирных жителей. В рамках женевских дискуссий стороны договорились о создании так называемого «механизма по предотвращению инцидентов». Участники механизма часто встречаются на границе, наладили горячую линию, благодаря чему удается поддерживать хрупкий мир в регионах, где малейший инцидент может привести к серьезным последствиям. Предстоящий раунд международных дискуссий проводится сразу после парламентских выборов в Южной Осетии, на которых, как известно, победила партия «Единая Осетия», выступающая за вхождение в состав Российской Федерации. А в Абхазии готовятся к президентским выборам, и, по некоторым данным, одной из основных тем в ходе президентской гонки станет отношение с Россией, в том числе возможное заключение с Российской Федерацией договора об ассоциации. Такое предложение незадолго до смены власти в республике озвучил народный президент Абхазии, один из самых авторитетных абхазских деятелей Тарас Шамба. Грузия, в свою очередь, готовится к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, и в Тбилиси опасаются, что Москва и ее союзники ответят новой волной этнических чисток, изгнанием грузинского населения из Ахалгорского района Южной Осетии и Гальского района Абхазии под предлогом замены паспортов или других документов. Судя по всему, именно эти вопросы, наряду с проектом документа о неприменении силы, будут обсуждаться в Женеве при непосредственном участии Российской Федерации. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил член грузинской делегации, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев.
Применение силы в подписании соглашений и так далее, вот эти вопросы так и остались. Единственное, что можно добавить, там гуманитарных вопросов может быть предвидится какой-то сдвиг. Вопрос, я думаю, что у тех людей, которые проживали в Ахалгорском районе, и у них есть дома в Церуване, для которых ограничено сейчас передвижение, этот вопрос тоже будет ставиться, наверное.
Господин Санакоев, а в чем проблема Ахалгорского района?
На сегодняшний день, как мы знаем, жителям Ахалгорского района, которые свободно передвигались по пропускному пункту Мособруни, затруднившись передвижение в связи с тем, что там начали менять вид документа, который может давать разрешение на свободное передвижение. То есть ограниченному количеству людей их выдают. А всем остальным, которые раньше могли беспрепятственно переходить через вот этот пропуск, сейчас не могут. Из-за того, что они не могут получить эти документы.
А какова позиция сторон по договору о неприменении силы? Уже долгое время это обсуждается.
Да, конечно, но позиция одна и та же, что грузинская сторона заявляет, что они готовы подписывать такие документы с Российской Федерацией. При том, что российские вооруженные силы находятся вот в этих оккупированных территориях, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. И гарантия того, что эти вооруженные силы, эти люди или военная техника не будет применяться где-то или что-то против Грузии, никаких нет сегодня. Российская сторона на это никаких гарантий не дает. То есть она не воспринимает это как бы, что они обязаны это подписывать.
Господин Санакоев, будет ли этот раунд как-то отличаться от других раундов переговоров по безопасности, поскольку он проводится после парламентских выборов в Южной Осетии и в преддверии подписания соглашения об Евроассоциации Грузии?
Не думаю. Я думаю, что такая позиция и вот обстановка будет рабочая. Обстановка не была как-то накаленной, она постепенно очень такая мирная, и, естественно, те вопросы, которые связаны вот с пересечениями не в пунктах пропуска, а там, где их мы видим задержание людей, граждан Грузии, пограничниками Российской Федерации. То есть вот такие локальные какие-то эксцессы случаются, но каких-то боевых конфликтов, которые связаны со стрельбой, у нас нет.
Подчеркнул Дмитрий Санакоев. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава сказал в беседе со мной, что хотя предпосылок для какого-либо прорыва на переговорах сейчас нет, напряженность в Абхазии не может не сказаться на атмосфере консультаций в Женеве.
Ну, формат, он пока результатов больших не дал, но ведь это единственная площадка, где можно встретиться с абхазской стороной, с осетинской стороной и с глазу на глаз, как говорится, переговорить о каких-то вопросах.
А скажите, пожалуйста, последние события в Абхазии, смена власти фактически, назначение внеочередных выборов, ситуация в Гальском районе как-то могут повлиять на эти переговоры?
Естественно, вопросы, связанные с Абхазией, значит, со сменой власти, вопросы Гальского региона, вопросы паспортизации обязательно будут рассматриваться, это однозначно. Ситуация, как говорится, очень такая напряженная, мягко говоря. Получается, что практически на выборах не будут эти люди участвовать. Потом, наверное, если Россия не откажется от своих планов и не будет, значит, с Абхазией говорить об ассоциированном членстве Абхазии в составе Российской Федерации, тогда, конечно, вопросы менее острые будут. А если этот вопрос станет в повестку дня, значит, готовятся к референдуму.
Отметил господин Гвазава. В Министерство иностранных дел Грузии Радио Свобода сообщили, что в первой половине июля в Праге встретится постоянный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Судя по всему, в ходе этой двусторонней встречи будут обсуждаться вопросы российско-грузинской повестки дня, в том числе экспорта грузинских товаров на российский рынок после подписания документа об евроассоциации. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. План на неделю. Чемпионат мира по футболу в Бразилии уже начался и преподнес несколько ярких сюрпризов. Однако сборная России еще не сыграла пока свой первый матч. В полночь 17 июня начнется ее игра с командой Южной Кореи. Перспективы российской сборной на турнире мы обсуждаем со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым. Считается, что России повезло с жеребьевкой. Ее группа отборочная на чемпионате мира не самая сильная. Как вы считаете, насколько велики шансы России все-таки выйти из этой группы?
Формально шансы, конечно, велики. Сборные Бельгии, Алжира и Южной Кореи не самые сильные в мире, хотя бельгийцы считаются такой скрытой темной лошадкой, командой, которая может преподнести массу сюрпризов. С другой стороны, вспомним, что последний раз сборная России на чемпионатах мира в финальной части играла в 2002 году. И тогда группа у сборной России была очень похожая. Была та же Бельгия, была команда тогда Туниса, теперь играет Алжир, и команда Японии, теперь и Южная Корея. В принципе, даже по составу очень похожая группа. И из той группы команда, которая тогда руководила Олег Романцев, выйти не смогла. Сейчас у Фабио Капелло команда по списку имен выглядит, может быть, менее внушительно по подбору игроков, но по игре, по постановке игры, пожалуй, что выглядит более сильной. Хотя команда явно ослаблена отсутствием Романа Широкого, едва не единственного плеймейкера в этой сборной. И сюрпризы, возможно, самые неожиданные. Недавно в соревновательном матче сборная России победила Южную Корею без особого труда. Возможно, что и сейчас либо то же самое случится, либо все повернет совсем по-иному. Трудно предполагать. С виду группа, конечно, проходимая.
Если говорить о тренерском стиле Фабио Капелло, известно, что он предпочитает оборонительный футбол. Матчи часто заканчиваются с участием команд, которыми он руководит, победой его команд со счетом 1-0. Это отмечают многие. Если я вас попрошу назвать какую-то вот черту, которую привил российской сборной этот тренер, то что бы вы назвали в первую очередь?
Я бы рискнул сказать основательность. Конечно, в игре сборной России, может быть, не прибавилось яркости, может быть, не прибавилось каких-то звездных ходов и имен, но то, что игроки Фабио Капелло штабе гораздо лучше понимать, осмыслять все свои маневры и очень дисциплинированно исполнять указания тренера, это, безусловно, появилось. Фабио Капелло действительно всю жизнь был сторонником именно такого дисциплинированного, грамотного, может быть, еще результативности футбола. Возможно, сборная России это поможет, хотя, повторяю, особым звездным ни составом, ни звездным стилем игры, ни почерком она, конечно, не блещет.
Ну, в общем, из нашего разговора фактически следует, что Россия может стать второй командой, которая выйдет из группы, и безусловным фаворитом считается сборная Бельгии в этой группе. И все-таки, как вы считаете, может ли кто-то еще преподнести сюрприз и, может быть, даже выбить бельгийскую сборную уже на первой стадии?
Честно говоря, сборную Алжира я не причисляю к таким командам, которые могут преподнести сюрприз. Южная Корея на том же чемпионате мира показывала себя несколько раз весьма неплохо. Возможно, и корейцы смогут преподнести такой сюрприз. Но по именам, конечно, и по тому, как поставлена игра в этих двух командах, вряд ли стоит предполагать, что корейцы и алжирцы смогут помешать сборным Бельгии и России выйти в следующий этап. Другое дело, что будет дальше. Дальше команда из группы H, играя в сборную России, будет встречаться с командами из группы G, где почти наверняка первые два места займут сборные Германии и Португалии. И вот с какой бы из этих сборной и сборной России не пришлось играть, с Германией, понятно, сражаться сейчас трудно, да и с португальцами тоже не так просто. Думаю, что Россия вот в этих парах фаворитами точно не будет.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о перспективах сборной России на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Время свободы. План на неделю. 19 июня в Испании состоится коронация принца Астурийского. Он будет провозглашен королем Филиппе VI и заменит отрекшегося от престола в его пользу отца короля Хуана Карлоса. По испанским законам монарх царствует, но не правит, то есть выполняет в основном представительские функции. Тем не менее, смена царствующей особы вызвала в Испании бурную общественную полемику. О том, в чем она заключается, репортаж нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого.
В эти дни ведущие испанские политики делают прямо противоположные заявления. Если председатель испанского правительства и глава правящей консервативной народной партии Мариано Рахой утверждает, что большинство испанцев искренне преданы монархии, то руководитель так называемой фракции левых плюралистов, коммунистка Айолара, уверен в обратном. Ну а лидер испанской социалистической рабочей партии, главной оппозиционной силы в парламенте Альфредо Перес Рубалькава, хотя и поддерживает монархию, признает, что рядовые социалисты являются сторонниками республики. Разумеется, у каждой из спорящих сторон есть своя логика. Вот, к примеру, Мариано Рахой считает, что испанцы обязаны монархии своей демократией, поскольку именно при короле Хуане Карлосе произошел исторический переход страны от авторитарного режима генерала Франко к современному.
Я уверен в том, что испанцы смогут перевернуть эту страницу нашей истории в спокойной обстановке, преисполненной благодарностью его величеству королю. Я хочу, как глава правительства, отдать дань человеку, который в течение 39 лет олицетворял единство испанцев и является символом нашего существования в условиях мира и свободы. Это историческая личность, с которой неразрывно связана наша демократия. Все мы перед королем в неоплатном долгу.
Между тем, для коммуниста Лары королевская власть – это анахронизм, пережиток тоталитарного прошлого. Он вспоминает, что монархия, ликвидированная в 1931 году, была восстановлена именно диктатором Франко, находившимся у власти до 1975 года. При этом у народа никогда не спрашивали, хочет ли он иметь короля. Так что сейчас, считает Лара, пришло время провести референдум по вопросу о монархии, а заодно доказать, насколько существующая власть действительно демократична и уважает мнение народа. Кайо Лара.
Монархия утратила свой имидж, поскольку устарела. В 21 веке нельзя говорить о каких-то правах на руководство государством, получаемых от рождения. Так считает подавляющее большинство наших граждан. Авторитет монархии также утрачен из-за коррупционного скандала, которому оказались причастны члены королевской семьи.
Речь идет о деле, которое ведут уже несколько лет следователи в отношении королевского зятя Иньяки Урдангарина, подозреваемого в незаконном присвоении государственных фондов в особо крупных размерах. Впрочем, коммунисты не одиноки в своем отрицании монархии и требовании референдума. Их точку зрения, к примеру, разделяют испанские «зеленые» и активисты новой левой партии «Мы можем». Эта партия имеет внушительный электорат. На майских выборах в Европарламент она получила 5 депутатских мандатов. Но, пожалуй, самыми радикальными противниками монархии являются региональные сепаратисты – каталонские, галисийские и баскские. К примеру, депутат от баскской группы «Амаюр» Сабино Куадро разыграл на минувшей неделе целый спектакль на парламентской трибуне. Он красовался в футболке с лозунгом в пользу референдума и размахивал баскским флагом.
Мы, Амаюр, заявляем, нам не нужна замена одного короля на другого. Мы никого из них не хотим. Ни отца, ни сына, ни франкистского духа, которые они оба исповедуют. Нам навязывают монархию, отказывают народу в возможности сделать выбор. Долой монархию, да здравствует республика!
В последние дни противники монархии высказываются не только на парламентской трибуне. На улицах и площадях испанских городов проходят массовые манифестации протеста под республиканскими лозунгами. И тем не менее, испанский парламент подавляющим большинством голосов одобрил переход власти к будущему королю Фелипе VI. Так что ни у кого не возникают сомнений, что коронация состоится и что Испания пока останется монархией. О расстановке сил в испанском обществе рассуждает известный мадридский социолог Антонио Гарсия Тревихано.
Сегодня монархию поддерживает примерно треть населения. Речь идет о представителях разных социальных групп. Есть другая треть, которая, как и первая, не склонна к каким-либо переменам, поскольку довольна жизнью. Однако ей не нравится, к примеру, коррупционный скандал, связанный с монархией. Представители этой группы, хотя и предпочитают монархию, но и не отрицают возможности установления республики по образцу, существующему в США или Франции. И, наконец, третья часть населения категорически против монархии.
Тем не менее, и Гарсия Тревихано, и другие независимые наблюдатели полагают, что соотношение сил между монархистами и республиканцами в Испании довольно шаткое. Именно такой ситуации они объясняют поспешность, с которой король, находящийся в полном здравии, который до недавнего времени заявлял, что не собирается покидать трон, вдруг объявил о своем отречении. Обычно хорошо информированная электронная газета «El Confidencial Digital» утверждает, что отречение монарха было вызвано предстоящей в июле отставкой уже упомянутого Переса Рубалькавы, лидера социалистов, имеющих в парламенте 110 из 350 депутатских мандатов. Существует мнение, что новое руководство партии, соответственно, парламентской фракции, в отличие от нынешнего, не станет поддерживать монархию, а это могло бы усложнить, если вообще не аннулировать, процесс престолонаследия. Впрочем, даже при нынешней расстановке сил в парламенте испанские республиканцы не собираются отказываться от своих идей после коронации. Коммунисты уже разработали что-то вроде дорожной карты борьбы за республику. Она предусматривает организацию уличных протестов и референдума. Но Гарсия Тревихано считает, что судьба монархии во многом будет зависеть от будущего короля. Сможет ли он завоевать симпатии испанцев? Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Начиная с 2001 года, ежегодно 20 июня под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день беженцев. Какие основные задачи стоят перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев? Ответ на этот вопрос выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Эмблема Всемирного дня беженцев – две оливковые ветви на голубом или белом фоне и две руки, повернутые друг к другу ладонями, заботливо нависающие над одинокой человеческой фигуркой. Теперь, собственно, об этом человеке. Балканские войны конца прошлого, начала этого века вызвали колоссальный беженский кризис. Не успели отгреметь раскаты тех войн, как на мир обрушилась новая волна беженцев, поднятая кровавыми бойнями в Афганистане, Дарфуре, Судане, Сомали. Долгое время Сомали была второй по величине страной происхождения вынужденных мигрантов. А также в Колумбии, если взять Латинскую Америку, в Ираке, в последние годы в Ливии, Мали и, конечно, в Сирии, ставшей основной страной происхождения беженцев и внутренних мигрантов в общей сложности более 4 миллионов человек. Сегодняшние цифры ООН рекордные. Проблема беженцев кумулятивная. Их число множится куда быстрее ввиду новых войн, чем сокращается благодаря завершению старых. И окончание войны, кстати, вовсе не означает автоматического регулирования гуманитарного кризиса. Уехавшие зачастую отнюдь не жаждут возвращаться домой. Более 2,5 миллионов афганцев, бежавших из страны, по-прежнему находятся в лагерях перемещенных лиц. В основном в Пакистане и Иране. Лишь микроскопическая доля граждан Афганистана, как, впрочем, и других скитальцев, была абсорбирована на Западе. Если пользоваться критерием ООН, число беженцев в расчете на подушный доход населения, то самой гостеприимной страной в мире является Пакистан. Второе и третье места занимают Эфиопия и Кения. Около 70% всех беженцев в мире приходится на Африку и Ближний Восток. Самые притягательные страны для лиц, просящих об убежище – Соединенные Штаты, Германия, ЮАР, Франция и Австралия. Аннексия Крыма плюс боевые действия и террор на юго-востоке Украины вынудили тысячи людей к перемене места жительства. Но явление это пока не такого масштаба, чтобы требовать срочного вмешательства международных организаций. А вот последние события в Ираке спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. Из родных краев одномоментно ушло около 500 000 человек. Массивнейшую проблему беженцев страна уже пережила на пике войны лет 6-7 назад. Тогда же в связи с этой проблемой все мировое сообщество столкнулось со сложной дилеммой. Можно ли принудительно возвращать временных беженцев в Ирак в отсутствие консенсуса, что обстановка там для этого достаточно стабилизировалась? Вот фрагмент интервью BBC бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша, который второй пятилетний срок занимает должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К счастью, нашлись страны, принявшие иракских беженцев, которые пришли к собственному заключению не возвращать их домой насильно. Другие оценили ситуацию иначе и прибегли к депортации. Одна из задач моего управления – убеждать принимающие страны не спешить с высылкой в спорных ситуациях. То есть тогда, когда выводы о достаточной стабилизации обстановки на родине беженцев могут диктоваться не столько объективными, сколько политическими соображениями. Трудно было уговаривать Сирию и Иорданию не высылать иракцев, если это делала Греция. Но мы добились успеха в переговорах с Норвегией, Голландии, Швеции, Дании. С Англией был достигнут компромисс. Никаких депортаций в Южный и Центральный Ирак, но точечная депортация в северные районы. Даже гуманным, в принципе, государствам трудно примирить идеалы милосердия и странноприимности с прерогативой самостоятельно определять свою политику в области иммиграции и предоставления политубежища. В беседе с австралийскими журналистами Антонио Гутерреш прокомментировал эту дилемму следующим образом. Не лишне напомнить, что огромное большинство государств очень достойно реагирует на гуманитарные кризисы, независимо от того, являются ли они подписантами Конвенции ООН 51 года о статусе беженца. Юридические обязательства – это еще далеко не все, хотя, конечно, они увеличивают вероятность положительной реакции. Соседи Кот-д'Ивуара, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали не закрыли свои двери перед лицом наплыва беженцев и оказали им помощь, пусть только в минимальном объеме. В то же время, как показывают наши исследования, экономические неурядицы или весомая доля пожилых людей, пенсионеров в структуре населения данной страны коррелирует с усилением ксенофобских настроений. Мне остается только надеяться, что толерантность и защита беженцев сохранятся как императивы международной жизни. Непредвзятому наблюдателю ясно, что война не только ставит проблему беженцев, но и то, что с помощью оружия эту проблему можно устранить, и устранить порой быстрее, чем посредством дипломатии. Можете ли вы, как Верховный комиссар по делам беженцев, агитировать за силовые решения? Такой вопрос в связи с конфликтом в Сирии поставили перед Гутерришем английские тележурналисты. Веренное мне управление по своему мандату не вправе вмешиваться в военно-политическую проблематику. Если подобное вдруг случится, мы мгновенно потеряем защитный покров нейтралитета, который единственное позволяет нам оперативно откликаться на гуманитарные катастрофы. Можете быть уверены, что у меня есть свое мнение по этому вопросу, но я не могу его озвучить. Мне нужно сохранять рабочие контакты со всеми правительствами в регионе. Это нужно для того, чтобы помогать как сирийским мигрантам, так и иракцам, бежавшим в Сирию от боевых действий в своей стране. Смежный вопрос о так называемом обязательстве защищать. ООН приняла резолюцию, в которой членам международного сообщества предписано использовать все мирные средства для недопущения или пресечения геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности, иными словами, всех тех злодеяний, которые порождают проблему беженцев. Но названные обязательства, закрепляющие примат суверенитета отдельной личности, входят в противоречие с принципом государственного суверенитета, дающим любому правительству возможность блокировать это предписание и безнаказанно обрушивать репрессии на свой народ. Резолюция – это одно, а реальность – совсем другое. Неспособность международного сообщества в лице ООН предотвращать или быстро ликвидировать гуманитарные кризисы является, на мой взгляд, одним из основных недостатков организации. Задействование ООНовских голубых касок или миротворцев ОАЕ является мерой сугубо неадекватной. Положительный опыт, приобретенный в результате гуманитарных интервенций в Боснии, Косово и Восточном Тиморе, был основательно подорван, я боюсь, второй войной в Ираке. После этого принцип государственного суверенитета восторжествовал полностью. Даже некоторые сторонники гуманитарных гуманитарных интервенций заговорили о том, что на практике они могут служить прикрытием совсем неблагородных предприятий, сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш. That some can use for
other purposes within their agendas. Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов о задачах, которые сейчас стоят перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Напомню, 20 июня будет отмечаться Всемирный день беженцев. Премия «Свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах на предстоящей неделе. В воскресенье 22 июня в Триполи возобновляется суд над 40 сторонниками свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Среди них и сын Каддафи Сейф Алислам. И еще через несколько дней в Ливии пройдут парламентские выборы. Ситуацию в стране мы обсуждаем со специалистом по странам Ближнего Востока, политологом и журналистом Андреем Остальским. Андрей, суд над сторонниками Муаммара Каддафи, в том числе над его сыном Сейфом Алисламом, начинается за несколько дней до парламентских выборов в стране. Очень неспокойная, насколько я понимаю, обстановка сейчас в Ливии. Только в июне убийство представителя Красного Креста из Швейцарии, нападения, взрывы. С чем связана такая напряженность?
Ливия со времен революции, со времен свержения диктатуры Муаммара Каддафи пребывает в состоянии постоянной анархии, хаоса. Сами ливийцы даже, вот поговорите с ними, они толком не понимают, что происходит и кто у них у власти находится. И есть фигура, о которой, наверное, нам сегодня достаточно много с вами надо говорить. Это генерал отставной, ну теперь уж, может быть, не отставной, генерал-майор. Его зовут Халифа Хафтар. И он вроде бы как совершил или пытался совершить военный переворот и взять власть в свои руки. Но какое общество, какая страна, такие и перевороты. Он оказался тоже каким-то недоделанным. И в результате, кто находится сейчас у власти, в стране вообще понять абсолютно невозможно. Смотрите, там даже два кабинета министров параллельно заседают. Был Абдалла Ат-Тани премьер-министром, потом он сам подал в отставку. Сказал, что я не могу с этим хаосом справиться, вдобавок угрожают членам моей семьи всякие исламисты вооруженные, и я больше не могу справиться со своими обязанностями. Тут же тогда Конгресс национальный выбрал другого человека, бизнесмена, в общем-то, очень малоизвестного, Ахмеда Митига, но он считался кандидатом братьев-мусульман в парламенте Ливии. И Абдулла Ат-Тани, вроде бы подавший в отставку, сказал, ах так, такого человека одиозного избрали, теперь у нас братья-мусульмане будут правительством руководить. Нет, я с этим не согласен. В таком случае я отменяю свою отставку. И, в общем, получается, два кабинета министров параллельно существуют. Так кто же правительство? Парламент тоже не заседает толком. Там не могут никогда набрать кворума. Там есть исламисты, есть антиисламисты, есть умеренные, есть якобы перекупленные какими-то братьями-мусульманами богатыми политические деятели, по крайней мере, их в этом обвиняют средства массовой информации Ливии. В общем, свободы через край, слишком много свободы. Общество, конечно же, совершенно не было готово, наверное, к этой свободе. Учтите, что это просто раннефеодальный какой-то строй во многих частях Ливии существовал. Даже, я бы сказал, с родоплеменными пережитками. По-прежнему племена очень важны, и племенные вожди играют колоссальную роль. Хотя я должен сразу оговориться, уже не столь колоссальную и не столь абсолютно решающую, как это было совсем еще в недавнем прошлом, но по-прежнему они важные игроки на этой сцене, хотя теперь ссорятся и между собой тоже. И вот полная почти анархия. В один какой-то день может показаться, что преобладает одна группа, потом другая. Население 6 миллионов. Говорят, не знаю, кто, конечно, считал, что у них там получается по 3 калашникова, то есть это должно быть 18 миллионов на каждого жителя Ливии в стране. 3000 ракетных установок куда-то пропали. Оружие продается в сигаретных киосках, вот я читаю сообщением. Есть киоски такие, все знают, где они находятся, в Триполи, куда можно подойти, подмигнуть торговцу сигаретами, он тебе из-под прилавка достанет автомат или даже РПГ. Такой вот степени анархии даже представить себе трудно. В какой-то степени из-за того, правда, что все вооружены, это как раз сдерживает, может быть, парадоксальным образом начало такой всеобщей войны, потому что понятно, что любое действие родит противодействие. И тем не менее, все время это где-то висит, угроза этой катастрофы, сползание в уже настоящую гражданскую войну с массовыми военными действиями, все время эта перспектива мучает ливийцев и сводит их в буквальном иногда смысле слова с ума. Психиатры жалуются на то, что огромное количество обращений. И неудивительно, вот что происходит сейчас в Ливии накануне вот этих судебных процессов, а необходимость судить Сейф аль-Ислам аль-Каддафи, сына фактически второго человека режима и других сторонников бывшего диктатора, она, конечно, эта необходимость подливает масло в огонь.
Получается, что, несмотря на всю сложность ситуации, и суд проходит, и выборы тоже организованы. Как-то это может повлиять на ситуацию?
Я уже упомянул имя генерала Халифа Хафтара, загадочная личность, учился в советском военном училище, вроде по-русски немножко говорит. Был очень близким к Каддафи человеком, из одной племенной группы с ним, участвовал в революции, как ее называли, или перевороте 69-го года, был членом Совета революционного командования, политбюро ЦК КПСС, аналог, так сказать, ливийский, был начальником генштаба, но потом с Каддафи они рассорились, Каддафи послал его почти на гибель в Чад, потом сам от него отрекся. Ну и на 20 лет каким-то невероятным образом Хафтар оказался жителем Соединенных Штатов Америки. Как считают большинство ливийцев, он гражданство американское получил, но этот факт точно научно не подтвержден. Но, по крайней мере, ясно, что он очень тесно сотрудничал с американскими властями. После свержения Каддафи, которого он, естественно, возненавидел, он приехал участвовать в революции или в последовавшем после этого хаосе. А теперь он себя провозгласил этаким военным гарантом именно демократии ливийской, именно свободы, и прежде всего своими главными врагами объявил он Ансара Шария, то есть одну из, пожалуй, самую мощную исламистскую и очень хорошо вооруженную организацию, которая фактически в одно время взяла власть в свои руки в Бенгази, по крайней мере, в столице Восточной Ливии, и там и так сепаратистские настроения всегда были сильными, стало образовываться какое-то государство внутри государства. Хафтар поспешил нанести по ним военный удар с применением авиации, погибло там около 100 человек, а может быть и больше, кто знает. Вроде бы разгромил их Ансара Шария, это те самые ребята, которых все подозревают, американцы в том числе, что они стояли за убийством американского посла, которое в Бенгази произошло, и разгромом американского консульства. Удастся ли, вот скажем, Хафтару обеспечить, как он утверждает, какой-то мирный демократический переход к новой стадии, к проведению вот этих выборов 25 июня, к формированию нового какого-то стабильного, нормального правительства? Вот он якобы к этому стремится, и, в общем-то, его движение «Карама», «Дигнити», то есть «Достоинство», оно поддерживается, мне кажется, большинством городских жителей Ливии.
А он рассчитывает на прямое военное вмешательство извне?
Лидер Ансара Шария, его главный враг Мухаммед Азахауи, он выступал по телевидению. Тоже, кстати, интересно, после всех этих событий государственное ливийское телевидение в лучшие часы дает возможность дать живое интервью, интервью в прямом эфире лидера вот Ансара Шария, исламистов, который объявил, что, конечно же, Хафтар — это американский агент. Конечно же, он добивается прямого американского военного вмешательства в ливийские дела. Захауи угрожал, что в этом случае американцев ждет еще более кошмарная судьба, чем все то, что случилось с ними, скажем, в Сомали или в Ираке. Наверное, это может быть все-таки блеф с его стороны. Не так уж исламисты сильны в сегодняшней Ливии, это немножко другая ситуация. Но, тем не менее, это показывает, это очень показательный факт, что кто-то из правительства, видимо, дал возможность вот лидеру исламистов, главному и самому одиозному человеку, выступать в телепрограммах. И он доказывает, что Хафтар не столь уж силен, и что власть, конечно же, далеко не в его руках. Потребуется ли ему прямое военное вмешательство, о котором вы спрашиваете, американское? В крайнем случае, наверное, он на него рассчитывает. Готовы ли американцы пойти на это, я в этом сильно сомневаюсь.
Политолог и журналист Андрей Остальский о ситуации в Ливии накануне предстоящих парламентских выборов и продолжения суда над сторонниками свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю. Вернемся к еще одному событию понедельника, 16 июня. В Петербурге в этот день будут отмечать 60-ю годовщину со дня рождения легендарного музыканта-авангардиста, композитора и создателя группы «Поп-механика» Сергея Курехина. Рассказывает Татьяна Вольская.
Кажется, Сергей Курехин – это символ молодости, творчества, непокорности любым шаблонам. И вот Курехину 60. То есть ему было бы 60, если бы он не остался вечно молодым. Отметить его юбилей собираются с размахом. На концерте под руководством Алексея Айги ансамбль 4.33 исполнит музыку, написанную Сергеем Курехиным, к более чем 20 кинофильмам. Выступят и бывшие участники «Поп-механики». В этот же день откроется выставка по следам «Поп-механики». поп-механики, и выставка, и концерт должны напомнить о том, какой грандиозный кросс-культурный проект Сергей Курёхин запустил в 1984 году, когда элементами поп-механики становились музыканты аукциона, странных игр, кино, аквариума, индустриальная группа, симфонический оркестр, фольклорный ансамбль, конкурс красоты и целый зоопарк. Говорит художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина, вдова музыканта Анастасия Курёхина.
Главное, что мы сделали большой проект «Курёхин Next» с Алексеем Айги, который потрясающе совершенно прочувствовал и сыграл музыку Сергея с оркестром, с ансамблем 433, с солистами Сергеем Летовым, Вячеславом Гайворонским, Александром Фаготом и другими. Пели «Дону Анну». Финальная пьеса, которая была записана для фильма «Господин оформитель». Мы подготовили сейчас новый мультимедиа-проект, многоканальное видео с различными документальными съемками, кадрами из фильма и анимацией от Максима Свящева. Мы открываем выставку, посвященную поп-механике, посвященную Сергею. И там будут инструменты, величайшие фотографии в оригиналах, там афиши поп-механик. Единственная работа, которую Сергей вместе с Колей Белкиным нарисовал в свое время, подарки, которые сделали Сергею. Ребекка Хорн сделала объект к фильму, к которому писал музыку Сережа. Маски, которые были специально созданы для поп-механики в Октябрьском. Я считаю, что вот такая выставка – это вот хорошее такое начало для создания музея авангарда 80-х, 90-х, той эпохи и современной эпохи, потому что у нас уже увеличивается наша коллекция.
Главная цель экспозиции по следам поп-механики – собрать то, что осталось, говорит куратор выставки Олеся Туркина.
Поп-механика была музыкальным перформансом. Активное участие принимали художники. Они на сцене прямо создавали декорации. Тут же их, как во времена оперы «Победы над солнцем», разрывали. Изобретали музыкальные инструменты. Поэтому на этой выставке будет первый синтезатор Сергея Курёхина, который он привез из-за границы, на котором написано «Капитан», вместе с величайшими архивными фотографиями, вместе с афишами, которые сохранила его вдова Анастасия Курёхина. Будут показаны костюмы Сергея Чернова, которые он специально сделал для оркестра «Популярная механика».
Для известного петербургского рок-музыканта, лидера группы «Телевизора» Михаила Барзыкина, Сергей Курёхин – это и заоблачная вершина, и повод для сомнения.
Начал я свое знакомство с Курёхиным по альбомам «Аквариума», где он принимал участие, и, конечно, был впечатлен сам как клавишник его игрой и вообще техникой, которой он обладал. То есть он для нас, для меня, как музыкант, был недостижимой такой вершиной в техническом смысле. Ну и вообще, как человек, который был новатором в музыкальных веяниях того времени, я внимательно следил за его вкладом в группу «Аквариум», потом вот за его проектами «Поп-механика» и за его музыкой к фильмам. В общем, чрезвычайно энергичный, живой и ищущий музыкант. Ну, конечно, были моменты, когда я не понимал мотивации его действий вот в такой социальной сфере. Ну, скажем, в какой-то момент он обрушился на рок-н-ролл, объявив его там мертвым и ненужным. Все это было сделано в такой довольно советской газете, я уж не помню, как она называлась. Потом зачем-то примкнул к Дугину и к Лимонову так временно. Но я думаю, что это эпатаж. Этот человек любил провокации, любил его шокировать.
События, посвященные юбилею Курёхина, пройдут не только в арт-центре его имени. С 16 мая по 30 июня музыкант, мультиинструменталист, композитор и импровизатор Юрий Касьяник проведет цикл вечеров «Курёхинский год» с серией лекций и рассказы о Курёхине. Но, возвращаясь к главному событию юбилея, концерту-перформансу «Курёхин Next», стоит порадоваться, что в Петербурге снова зазвучат композиции Сергея Курёхина.
Рассказ Татьяны Вольцкой завершает этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 июня». Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».